Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Темой сегодняшней нашей беседы будет начало 4 главы Евангелия от Матфея. Она начинается словами: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 и 2 стих. Напрасно некоторые думают, что возведен был духом дьявола в пустыню. Нет, дьявол не может иметь такой власти над Сыном Божиим. Поэтому блаженный Иероним и говорит: «Несомненно, что возведен Духом Святым, ибо далее следуют слова «для искушения от дьявола». Блаженный Иероним далее продолжает, он пишет: «Он, то есть Христос, отводится не против своего желания в пустыню или увлекается не как пленник, но добровольно». Конец цитаты. Причина ясна, братья и сестры. Апостол Петр пишет: «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Иными словами, братья и сестры, Сын Божий показывает нам, что происходит с нами, когда мы бросаем вызов дьяволу. А крещение и есть вызов дьяволу, и сразу начинается война. И Господь, идя в пустыню, научает нас тому, как преодолевать соблазны любых дьявольских искушений, которые особенно обостряются в нашей жизни, когда мы приобщаемся к благодати. Одна женщина жаловалась мне, что как только она стала православной, воцерковленной, то сразу начались проблемы и с ее бизнесом, и с ее семейной жизнью. Женщина просто пришла в отчаяние, она не знала, что ей делать. Я посоветовал ей внимательнее прочитать 4 главу Евангелия от Матфея. Дьявол действительно как бы бездействует и особенно не приступает к нам, пока мы не бросаем ему вызов. Но как только вызов брошен, то начинается настоящая война. Посему те, которые приступают к крещению или начинают стремиться исполнять обеты крещения, данные ими ранее, знайте, дьявол этого вам никогда не простит. Сказано в Писании: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. Блаженный Феофилакт писал о крещении Сына Божия: «Сим учит нас, что после крещения особенно надобно ожидать искушений». Конец цитаты. Посему, братья и сестры, многие обманулись, решив, что, коль скоро они крещены, коль скоро они часто приступают к причастию, к другим таинствам, так и все в порядке. На самом деле, война только начинается. Почему искушение начинается в пустыне? Для дьявола, братья и сестры, для дьявола важно внушить нам мысль о нашем одиночестве. Мол, мы одни с нашими проблемами, и никому до нас, мол, и дела нет. Посему никогда не будем почитать себя вне церковной соборности. Христианин, каждый христианин, часть незримого братства человеков и ангелов. И все мы под одним началом и управлением самого Бога Спаса нашего. Бог никогда не оставит нас один на один с силами зла. Он сам говорит о себе: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. И еще: «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Об искушении Христа в пустыне блаженный Феофилакт пишет: «Отводится же именно в пустыню, чтобы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Поэтому, делает вывод блаженный Феофилакт, поэтому нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, окружим повышенным вниманием и заботой всех находящихся в искушении. Не предадим их в объятия равнодушия, забвения и одиночества. Я часто люблю повторять в своих проповедях: Христос не учил нас молиться «Отче мой», а напротив, Он учил нас молиться «Отче наш», «Отче наш», для того, чтобы мы всегда чувствовали соборную ответственность друг за друга, не отрекались и не отказывались друг от друга, а напротив, как и сказано в Писании, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание Галатам, 6 глава, 2 стих. Но что же означает, братья и сестры, для нас самих само это слово «искушение»? Преподобный Макарий Оптинский учил: «При начале призвания к жизни духовной Господь посещает благодатью Своею и различными утешениями, но после отнимает оные и ввергает в огонь многообразных искушений и скорбей, чтобы самолюбивое и сластолюбивое наше устроение совершенно испепелить огнем искушения, и не имели бы надежды на себя и на свои дела, но на милость и человеколюбие Божие». Конец цитаты. И мы читаем далее Евангелие от Матфея. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Евангелие от Матфея, 4 глава, 3 стих. Братья и сестры, вы видите, что дьявол не приступил сразу, когда Христос оказался в пустыне. А когда Он, Сын Божий, постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. «Взалкал» означает по Феофилакту, когда уступил природе, тогда и взалкал, чтобы алканием дать случай дьяволу подступить к себе и сразиться с собою, и таким образом поразить его и низложить, а нам даровать победу. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, это совершенно очевидно. Все, что Христос делал, живя во плоти, Он делал, научая нас истинной человеческой жизни. Лукавый не смог бы и подступить к Нему, если бы Господь этого ему сам не позволил. Лукавый, подступая к Сыну Божию, даже не пытается состязаться с Его истинным божеством, а вступает в брань с Его истинным человечеством. Искуситель говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он хочет начать брань с плотью, чтобы осквернить и дух. Дьявол всегда, братья и сестры, он всегда очень пристально обращает внимание на наше тело, в каком оно состоянии, в чем имеет нужды. Для него, для дьявола важно узнать, как через тело наше он может нанести вред и самой нашей душе. И те люди, которые слишком много внимания уделяют своему телу, они рискуют навредить своей душе. Сказано в Писании: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти». Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. Иными словами, братья и сестры, мы свободны заниматься и проблемами нашего тела, только бы нам не превращать эту свободу в начало нашего рабства, когда забота о теле порабощает наш дух. Многие женщины стали рабами своего тела. Они живут только его интересами. Им важно знать, какой у них вес, сколько сантиметров волосы на ногах и под мышками, какой размер груди и талии. Печально смотреть на таких девушек и женщин. В неестественности их красоты все отдает мертвостью. Здесь все нереально, все как раскрашенный труп. Сладковатый запах их духов, как тонкий запах гниющей человеческой плоти. Теперь и мужчины прибегают к подобным процедурам, чтобы выглядеть еще более омерзительно. Дьявол стремится и Сына Божия уловить на внимание к собственному телу, когда говорит ему: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Христос решительно противостоит лукавому. Сказано: «Он же», то есть Господь наш Иисус Христос, «Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Иисус Христос отвечает здесь дьяволу словами закона Божия. Во Второзаконии этот стих звучит следующим образом: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Видите, братья и сестры, как важно знать Священное Писание, чтобы на любое искушение лукавого ответить святыми словами и положить таким образом ограждение нечестивым устам его, то есть дьявола. Блаженный Иероним добавляет: «А отвечает Господь так, потому что Он имел в виду одержать победу над дьяволом не могуществом своим, а своим смирением». Конец цитаты. Да, братья и сестры, смирение иногда оказывается великим духовным оружием. Действительно, Господь мог бы сказать сатане: «Изыди», и лукавый, поджав хвост, убежал. Но как бы тогда мы с вами научились стратегии борьбы с силами зла? Ведь мы уже определились выше. Каждый поступок, каждым своим поступком, каждым своим словом и даже своим молчанием Господь Иисус Христос в Святом Евангелии научает нас. Посему не пропустим ни одного из уроков и из всего сделаем необходимые выводы. Далее сказано. Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Евангелие от Матфея, 4 глава, 5 и 6 стих. Итак, первое искушение – это искушение чрева. Второе искушение – искушение чудом. И третье искушение – Словом Божиим, то есть самим Писанием. Многие приткнулись на искушение чрева, но немало приткнулось и на искушение чудесами. Сейчас все гоняются за чудесами, все ищут чуда, жаждут чуда, стремятся к нему. Чудо для многих важнее и добродетели, и самой веры, и любви. Как только кто услышит о чудесной иконе, о каком-то блике на куполе храма, о плачущей иконе или мироточащей, так к ней бегут. Некоторые водят хороводы вокруг чудесных деревьев, прикладываются и целуют их, привязывают к ним ленточки и так далее. Странные люди. Они не понимают, что чудо дается для маловерующих, для сомневающихся, а не для уверовавших православных христиан. В глазах высшей библейской добродетели любви чудо и вовсе не имеет никакой ценности. Сказано, «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». 1 Коринфянам, 13 глава, 2 стих. Сам Христос говорил о чудесах. «То, когда не верите мне, верьте делам моим». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 стих. «Видишь, для кого чудо, кто не верит самому Христу? А мы, православные, поверили во Христа и Иисуса не потому, что каскадом чудес были поражены, а потому что возлюбили Господа нашего всем сердцем и всем помышлением своим. И нам не надо никаких доказательств Его присутствия, кроме тех, которые явлены в Его святых таинствах. А те, которые гоняются за всякими фокусами и отодвигают в сторону подлинное чудо Святой Евангелия, они догоняются, они добегаются, когда придет главный фокусник и чародей, Антихрист. Сказано об Антихристе и его будущей деятельности. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которое дано было ему творить, обольщает живущих на земле». Вот стратегия Антихриста. Откровение, 13 глава, 13-14 стих. Для православного человека чудо не аргумент и не критерий. Сказано, но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба, стал благовествовать нам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Послание Галатам, 1 глава, 8 стих. Для нас высшим чудом является сама тайна евангельского благовествования. Вот что должно в первую очередь заслуживать нашего внимания. А те люди, которые гоняются за чудесами, их можно сравнить с сыном, который сидит в кругу семьи за столом и вдруг говорит своему отцу, «А ты докажи мне, что ты мой отец, докажи мне». Вот у меня сомнения появились. Я хочу, чтобы ты доказал. Бог никому ничего не должен. Мы всецело зависим от Него. И осознание этой зависимости должно наполнять наше сердце благоговением перед Богом. Нам не надо испытывать небеса, вот этот дерзкий дух дьявола, подняться на небо, как первый космонавт там слетал, посмотрел, вернулся и сразу всем заявил, я летал, никакого Бога не видел. Вскоре он увидел, когда погиб в катастрофе. Но вернемся к нашей беседе. Господь Иисус рассматривает попытку дьявола подтолкнуть его Сына Божия к праздному чуду, как род искушения самого Господа Бога. Мы читаем далее. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Евангелие от Матфея 4:7. Вот если у вас есть знакомые, которые гоняются за чудесами, ищут чудеса, хотят вызвать их на себя, прочитайте им Евангелие от Матфея, 4 главу, 7 стих, где сказано, Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Следующее искушение, о котором мы сегодня будем говорить, искушение Священным Писанием. Очень распространенное искушение. Сатана говорит, заповедает о тебе, то есть сказано или написано о тебе. Дьявол первый религиозный диссидент, раскольник и сектант. Он использует Слово Божие в своих собственных целях и всегда выхватывает библейские тексты из контекста. В пустыне он цитирует Священное Писание с единственной целью соблазнить Христа Иисуса. Но как он может соблазнить святым словом само воплощенное слово «Логос»? Господь Иисус Христос отвечает на его искушение словами Писания, того же самого Писания, и дьявол и здесь терпит полное поражение. Далее, братья и сестры, дьявол пытается искусить Сына Божия преимуществами политического господства над миром. Сказано, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-9 стих. Вот, братья и сестры, оказывается, в чем заключается секрет высшей политической власти. Дьявол дает ее тем, которые уже поклонились ему. Поклонились, то есть присягнули ему на верность. Может быть, в какой-то тайной масонской ложе это происходило, или какая-то другая была форма инициации. Дьявол. Он показывает Христу все царства мира и славу их, как свою собственность, как некую систему различных форм управления, которые всецело находятся под его дьяволом управления. А разве дело обстоит иначе? Секуляризация, обмершвление различных законодательных систем находится теперь в таком взаимоотношениями с заповедями Творца, что давно уже являются современные законы полной противоположностью заповедей Божьих. Теперь господствуют заповеди, уставы и постановления лукавого дьявола. Они лежат теперь в основе многих действующих конституций и кодексов. Только библейски неграмотные люди не могут замечать этого. Мир оккупирован силами зла. И те жалкие потуги, которые осуществляют отдельные государства против нового мирового порядка, они моментально сталкиваются с самыми жестокими формами негодования и враждебности со стороны новых правителей падшего рода человеческого. Наглость дьявола не знает предела. Он, покоривший себе все царства мира и славу их, хочет теперь, чтобы и сам Сын Божий, павший, поклонился ему. Блаженный Феофилакт пишет, по своей гордости он, то есть дьявол, признает мир своей собственностью. Конец цитаты. Дьявол, возможно, настолько обнаглел, что считает свою власть как бы и безграничной в пределах планеты, на которую он и был низвержен. Но не надо думать, братья и сестры, что здесь он, дьявол, пытается заставить Бога преклониться перед ним. Скорее, как мы говорили выше, он, сатана, дерзает искусить истинного человека Иисуса Христа. Лукавый не мог не понимать, что во Христе божество и человечество не слиянны. Иначе он от страха перед Творцом и рта бы не смел бы открыть. Это совершенно очевидно. Далее мы читаем. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. Здесь Господь наш Иисус Христос открыто и ясно исповедует незыблемый библейский принцип. Поклонение принадлежит только Богу. Это означает и то, что вся власть также принадлежит только Богу. Он один достоин поклонения и славы. Блаженный Феофилакт считает, что в этих словах Сын Божий проявляет и гнев на дьявола, возомнившего, что все принадлежит ему. Да, дьявол повсеместно внедрил свою агентуру. Да, он действительно навязал людям свое собственное представление о добре и зле, но при всем при этом не он творец этого мира. А это означает, что и не он единственный собственник всего существующего. Он не собственник вообще. Он дьявол всего лишь узурпатор, который присвоил себе не принадлежащие ему права. А это значит, что он и все, кто ему последовал, потерпят сокрушительное поражение. Полное фиаско. Сказано, что главный соблазнитель рано или поздно будет убит. Смотрите, что сказано в Писании. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, здесь сказано следующее. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Конец цитаты. Поистине, братья и сестры, поистине безумцы те, которые преклонились перед дьяволом и отвергли поклонение Богу. Они потерпят великий урон, разочарование и полное поражение. Напрасно сектанты, там, мусульмане обвиняют нас, православных, в том, что мы нарушаем заповедь о том, что поклонение принадлежит только единому Богу, что мы поклоняемся Деве Марии, ангелам, святым, кресту, мощам и иконам, так же, как и Богу. Это неправда. Мы четко осознаем, какая огромная разница лежит между Творцом и любым его творением. Обратите внимание на церковный догмат Седьмого Вселенского Собора, Никейского. Здесь сказано, что мы поклоняемся иконам, я цитирую, почитательным поклонением, не истинным по вере нашей Бога поклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, яко же изображению. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, мы почитаем святые иконы, но не поклоняемся им так же, как Богу, то есть истинным поклонением, а только почитательным поклонением. То же самое относится и к Пресвятой Деве Марии, ангелам и святым. Это и значит поклоняться почитательным поклонением. И в этом смысле православные не нарушают Божью заповедь, в которой сказано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Православные четко понимают разницу между этими словами «поклонение» и «почитание». Господь Иисус Христос, провозглашая принцип единого поклонения Богу, ясно научает нас тому, что истинная религия отличается от ложной именно неправильным поклонением. Не тем поклонением, который у одних существует и у других. Где грань между единобожием и язычеством, мы можем узнать только в истинной религии, православии. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Именно после этого события и этих слов дьявол исчерпал все коварство в своих соблазнах и отступает. И мы читаем далее. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. Вся человеческая героика, представление о подвиге, построена на игре в поддавки с дьяволом. Поведение Христа в пустыне есть полная противоположность человеческой героике. Он предлагает совсем другое представление о благе, счастье и истине. Соблазн чрева, соблазн чудес, соблазн ложного сектантского понимания Писания, соблазн языческого поклонения и политического господства – все это Господь отметает от себя, как бесовское искушение. Сын Божий преподал нам великий урок твердого стояния в истине, стояние посреди пустыни соблазнов, пустыни сомнений, пустыни боли и отчаяния. С Ним, со Христом, теперь мы готовы преодолеть любую пустыню, как и сказано. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Псалом 22, стихи 4 и 5. Меня спрашивали о том, почему местные управы, которые обещали, что пахотные земли они не будут сдавать в аренду частникам под строительство коттеджей, они все-таки сдают эти земли в аренду. И ситуация складывается так, что в некоторых местах людям даже негде траву косить. Трава густая, большая, высокая, а когда люди хотят ее косить, им говорят: это частная собственность. Это совершенно недопустимо, это преступление против Божьей заповеди, и православные христиане должны решительно противостоять против вот такой уродливой практики, когда трава, недра нашей земли, водоемы нашей земли становятся чьей-то собственностью, чьим-то достоянием. Это данность от Бога. Он дает нам мир природы. И кто имеет право распоряжаться самостоятельно, так что людям даже негде уже травы накосить? Это совершенно недопустимо. Я обязательно вот по этому вопросу подготовлю библейскую такую справку обширную о тех законах о земле, которые существуют в Священном Писании, чтобы верующие противопоставили эти законы вот тому бесовскому произволу, который сейчас царит в сельской местности. Еще вот один вопрос в виде записки. Сейчас многие говорят об особой исторической роли России в третьем тысячелетии. Как на это смотрит церковь? Вы знаете, мои знакомые греки, они говорили, что в Греции тоже постоянно говорят об особой роли Элладской церкви в судьбах грядущего мира. Нечто подобное я слышал даже от коптов из Египта. Каждому народу хочется выглядеть в неком таком духовном авангарде. Но на самом деле, я думаю, мы не должны увлекаться вот такими моментами духовного самолюбования. Для того, чтобы действительно сыграть какую-то духовную значимую роль в судьбах мира, мы должны сначала исправить свои нравы жестокие. Действительно стать народом не богоборцем, а боголюбцем. Тогда действительно вклад нашего народа в общее дело человеческого спасения, он может сыграть какую-то положительную роль. А когда мы как-то слишком завышенно смотрим на себя, на роль нашей земли, это бывает даже опасно. Почему опасно? Потому что мы впадаем в такую гордыню. Мы говорим, что мы как бы имеем некое призвание, а внутрь себя заглядываем одни грехи. В чем же призвание? Если грехи, то тебя Господь призывает покаяться. Вот вопрос нам задает Ирина Александровна. Следующее содержание вопроса. Во время службы в церкви батюшка обходит с каждением иконы, и прихожане поворачиваются к батюшке, и получается, что они отворачиваются от алтаря. Правильно ли это? Когда священник выходит с кадилом из алтаря и идет по храму, таким образом, вот та благодать, которая присутствует в алтаре, через каждение по храму, она наполняет весь сам храм. Господь не только на востоке, Он и на западе. Он не только на западе, Он и на востоке. Он не только на юге, Он и на севере. Бог вездесущий. И в наших храмах есть иконы в самых разных местах. И прикладываясь к ним, мы иногда действительно боком оказываемся к престолу. И в этом нет ничего страшного, потому что мы почитаем святыни. Но это не надо делать во время службы. Вот когда во время службы священник идет и совершает каждение, то благочестиво повернуться лицом к священнику и совершить поклон, особенно в тот момент, когда батюшка будет кадить в вашу сторону, и здесь вы никак и ни в чем не согрешите. Раба Божия Татьяна задает такой вопрос. Могут ли меня допустить на исповедь, если я 10 лет люблю женатого человека? Ну, если вы его только любите, в том смысле, что испытываете к нему некое такое вот как бы такое платоническое чувство и сдерживаете свои эмоции, то, я думаю, вам надо исповедоваться. Не надо ждать 10 лет какой-то острой ситуации, когда это чувство может перерасти в какой-то грех. Но женщина должна понять, что семья – это святое. И если женщина разбивает чужую семью, она мало может рассчитывать на то, что на чем-то горе она построит свое счастье. Это совершенно очевидно. Потому что зло, оно всегда возвращается к нам. Как и добро, оно всегда возвращается к нам. В книге притч сказано, что пущенный по водам хлеб, он всегда возвращается к человеку. Вот мне подали еще одну записку. Если человек раскаивается в каком-то грехе, но знает, что и после исповеди не хватит сил с ним окончательно справиться, нужно ли в таком случае снова исповедовать его? Им во всем этом есть, или во всем этом есть какое-то лукавство перед Богом? Если вы идете на исповедь, у вас есть грех на душе. Ваша задача обязательно все подробно, насколько возможно, рассказать священнику. Это очень важно. Священник читает над вами разрешительную молитву. То есть с вас снимается ответственность вот за конкретный поступок. но с вас не снимается склонность к греху. И вот для того, чтобы вам избавиться еще и от склонности к греху, вам надо попросить у батюшки эпитимию. Эпитимия дается верующим не как месть со стороны Бога за какое-то ваше согрешение, а как средство уврачевания. То есть вы исповедовали грех, конкретный поступок, над вами прочитана разрешительная молитва. Это значит, что на страшном суде ни ангел, ни демон, никто не вспомнит этого вашего греха. Но склонность к греху осталась. И это значит, что грех может повториться. И чтобы вам не впадать в лукавство, вам надо не просто исповедоваться, а стремиться исправляться. Для этого и существует эпитимия, которые помогают нам изживать склонности к нашим грехам. Кстати, замечено очень многими православными христианами, которые достаточно активно, часто исповедуются, что чем чаще человек исповедуется, даже, может быть, в одном и том же грехе, тем реже он повторяет этот грех. А с годами этот грех просто полностью уходит уже из жизни человека. Некоторые люди, я как-то уже рассказывал эту историю, они говорят: а зачем исповедоваться, если я знаю, что завтра я повторю этот грех? Одному батюшке вот так сказали, а батюшка этим людям сказал: ну вот вы с работы приходите, у вас там одежда рабочая грязная, там руки испачканы, лицо испачкано. А зачем вам переодеваться, зачем вам руки мыть, лицо? Ведь вы завтра опять пойдете на работу. Но ты человек, поэтому ты моешь руки. Хотя завтра опять ты будешь трудиться, испачкаешь их, ты моешь лицо, ты переодеваешься. И вот пока в каждом из нас есть вот это желание исправиться, стать лучше, несмотря на эту ужасную греховную периодичность, это значит, есть надежда на наше спасение. Как в Писании сказано, праведник 7 раз падает, 7 раз поднимается. Вот если у вас всегда, когда вы падаете, возникает желание подняться, это значит, что Дух Божий борется за вас. Господь ведет духовную работу во имя спасения вашей бессмертной души. Вот Валентина Ивановна задает нам такой вопрос. А может ли мой сын жениться на женщине-кореянке, если она не православной вере, но хочет креститься в православной церкви? Вы знаете, вот если эта кореянка хочет креститься в православной церкви для того, чтобы выйти замуж за вашего сына, то это плохо. Это плохо. Но если она, полюбив вашего сына, полюбила и православие, и хочет стать доброй православной христианкой, то это очень хорошо. Такая семья будет иметь Божье благословение. Когда великая княгиня Елизавета Федоровна, она выходила замуж за великого князя Сергея Александровича, то от нее по статусу этого брака не требовалось, чтобы она отказывалась от своей лютеранской веры. И вера ее сохранялась. Она жила со своим мужем, она иногда посещала православное богослужение, и однажды она сказала своему мужу, великому князю Сергею Александровичу, который был убит террористами: «Я полюбила твою веру, я полюбила православие, и я хочу быть в той же вере, в которой и ты». Это была великая радость и для нее, и для всей царской семьи, которой принадлежали великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. В свое время, я помню, когда я служил молебен в Марфумаринской обители, там прибыла большая группа немцев, и они вот наблюдали за этим молебном, у них был переводчик. И после молебна один немец меня спросил: а как вы относитесь к тому, что вот из-за границы гуманитарную помощь присылают? Я сказал: вы знаете, я плохо отношусь к гуманитарной помощи, потому что она может избаловать людей. Но есть один тип гуманитарной помощи, который я приветствую. Немцы спросили: какой? Я говорю, вот однажды из Германии принцесса приехала сюда. Елизавета Федоровна стала великой русской святой, мученицей. Вот такую помощь я приветствую. И если вот эта кореянка, которая хочет креститься в православии, она это делает из любви к православию, то это можно только приветствовать. А следующий вопрос нам задает раба Божия Клавдия. Видите, братья и сестры, сколько вопросов у нас накопилось здесь. Содержание вопроса следующее. Вы говорите, что некрещенные люди не приближены к Богу. Что делать, если моя дочь умерла в родильном доме, и как мне молиться о упокоении ее души? Это очень серьезный вопрос, потому что, к сожалению, в нашей стране очень высокая смертность именно маленьких детей. И многие дети умирают некрещенными. Прежде всего, я даю совет. По закону православной церкви крестить в критической ситуации может мирянин. Даже мать может покрестить своего ребенка. Медсестра в родильном доме может покрестить умирающего ребенка. Это делается следующим образом. Берется чистая вода. Она возливается на лоб ребенка и произносятся слова. Крещается раб Божий, называется его имя. Во имя Отца льется вода первый раз, говорится аминь. Во имя Сына второй раз льется вода аминь. Во имя Духа Святаго аминь. И крещение такое считается действительным. Если ребенок выживет, церковь признает это крещение, но восполнит его миропомазанием. Может быть, вот некоторые, кто сейчас слушают нашу передачу, расстроились, что они вот не знали этого, и поэтому не могли крестить своих умирающих детей. Но право молиться за ваших детей, умерших, хотя они не крещенные, вот за этих некрещенных младенцев, от вас никто не отнимает этого права. Вы в церкви не можете за них молиться, потому что церковная молитва – это молитва святых. А дома вы обязаны за них молиться. Молитесь по псалтыре за них. И это будет иметь смысл. Приходите на место их захоронения, там читайте псалтырь. Это тоже будет иметь смысл. Так что церковь не оставляет вот людей, которые оказываются в такой тяжелой ситуации, уж совсем без совета, без какого-то наставления. Еще вопрос нам задает Вера Ивановна. Содержание вопроса следующее. При каких словах нужно креститься и кланяться? Вы знаете, братья и сестры, есть специальные книги о православном богослужении, где достаточно подробно рассказано, где кланяться поясным поклоном, где земным поклоном, как совершать правильно крестное знамение. Но, как правило, крестное знамение совершается в начале чтения какой-то молитвы и при конце этой молитвы, во время всех священнических возгласов, которые совершаются в храме, которые вы слышите, перед чтением Евангелия, после чтения Евангелия, кланяются и крестятся на шестопсалме. Правда, в середине шестопсалме только крестятся, но без поклонов. Все вот эти моменты, такие тонкости, вы можете установить и сами. Если вы купите какие-то богослужебные указания для себя, то там, как правило, вот даются вот эти указания очень коротко, ясно. И вам будет тогда понятно, а мне, конечно, за несколько минут трудно объяснить вам все тонкости православного обряда, как кланяться на вечерней службе, на утренней службе, во время божественной литургии. Вопрос от Вероники. Содержание вопроса следующее. Можно ли взрослому человеку принять крещение во время Великого Поста? Вы знаете, братья и сестры, креститься можно в любой день. Нет никаких ограничений. вы можете креститься в день Святой Пасхи. В древности, кстати, было принято крестить оглашенных, их сначала готовили в течение какого-то времени, в основном в древности крестили взрослых людей, крестили на Пасху и на Рождество. Это было так принято, чтобы эти праздники люди встречали уже крещенными. Но по церковному уставу, действующему вот на настоящий момент, креститься можно в любой день. Вот нету такого дня, в который церковь может отказать человеку в крещении. Церковь, конечно, может рекомендовать, там батюшка может рекомендовать. Если вы придете там на пасхальную службу, он скажет: брат, ну зайди послезавтра, я тебя покрещу. Рекомендовать мы можем, но отказать в крещении, если кто-то настойчиво этого требует, добивается, мы не можем. И совсем уже священник не имеет права отказать в исповеди. Вот это есть четкие церковные законы, что вот можно отказать в крещении. В каком случае? Если, например, человек не готов к крещению, если священник начинает расспрашивать и видит, что он там «Отче наш» не знает, «Веру» не знает, это основание отказать в совершении этого таинства. А вот от исповеди никак нельзя отказать. Если человек крещен, и он требует исповеди, то мы, конечно, обязаны такого человека исповедовать. Еще вопрос задает раба Божия Светлана. Содержание вопроса следующее. «Моя мама очень серьезно поссорилась со своей сестрою, а ребенок этой сестры является ее крестницей. Может ли мама поздравлять с днем рождения свою крестницу через церковь?» Ну, я не понимаю, как это можно делать через церковь. Церковь – это собрание верующих людей. То есть через других верующих, ну, вы можете поздравить. Если через храм вы хотите это сделать, я даже не представляю, как это можно сделать. Может быть, ваш знакомый священник сам вон объявит ваше поздравление, но это вряд ли произойдет. Я думаю, что надо переступить через эту ссору ради вот этого духовного родства, которое оно имеет очень серьезное значение, ведь крестные родители, они отвечают за своих крестных детей, и, может быть, началом примирения и послужит вот такое поздравление, которое надо совершить действительно не заочно, не через кого-то, а непосредственно лицом к лицу. И это может быть началом примирения, прекращения вот той вражды, которая существует между этими женщинами. Еще вопрос. Можно ли подавать записки о здравии во время Великого Поста? Да, когда совершаются божественные службы, особенно когда совершается проскомидия, это значит в субботу, в воскресенье и в некоторые особые дни Великого Поста, подавать записки о здравии на проскомидии вы можете, но только вот на эти службы, чтобы на проскомидии вынимались частицы о здравии тех людей, которые находятся в каком-то тяжелом положении. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.